не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В сегодняшней передаче прозвучит фрагмент книги отца Павла Флоренского «Иконостас». Религиозная живопись Запада, начиная с Возрождения, была сплошь художественной неправдой, и, проповедуя на словах близость и верность изображаемой действительности, художники, не имея никакого касательства к той действительности, которую они притязали и дерзали изображать, не считали нужным внимать даже тем скудным указаниям иконописного предания, то есть знания, каков духовный мир, который сообщала им католическая церковь. Между тем, иконопись есть закрепление небесных образов, оплотнение на доске дымящегося окрест престола живого облака свидетелей. Иконы вещественно намечают эти пронзенные знаменательностью лики, эти сверхчувственные идеи, и делают видения доступные, почти общедоступными. Свидетели этих свидетелей, иконописцы, дают нам образы, по-гречески иконы, своих видений. Иконы своей художественной формой непосредственно и наглядно свидетельствуют о реальности этой формы. Они говорят, но линиями и красками. Это написанное красками имя Божие, ибо что же есть образ Божий, духовный свет со всякого лика, как не начертанное на святой личности Божье имя? Подобно тому, как свидетель, мученик святой, хотя и он говорит, однако свидетельствует не себя, а Господа, и собою не себя, а его являет, так и эти свидетели свидетелей иконописцы свидетельствуют не свое иконописное искусство, то есть не себя, а святых, свидетелей Господа, или же и самого Господа. Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках. Примерно оно может быть построено умозаключением. Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог. В иконописных изображениях мы сами, уже сами, видим благодатные просветленные лики святых, а в них, в этих ликах, явленный образ Божий и самого Бога. И мы, как самаряне, говорим иконописцам, уже не потому веруем, что вы свидетельствуете написанными вами иконами святость святых, а сами слышим исходящее от них через произведение вашей кисти самосвидетельство святых, и не словами, а ликами своими. Мы сами слышим сладчайший глас Слова Божия, верного свидетеля, глас, проникающий своим сверхчувственным звуком все существо святых и приводящий его в совершенную гармонию. Но не вы создали эти образы, не вы явили эти живые идеи нашим обрадованным очам, сами они явились нашему созерцанию. Вы же лишь устранили застивший нам их свет препятствия. Вы помогли нам снять чешую, затянувшую духовную очи. И теперь мы, помощью вашей, видим, но уже не ваше мастерство, а полнореальное бытие самих ликов видим. Вот я смотрю на икону и говорю себе, «Се сама она, не изображение ее, а она сама». Через посредство при помощи иконописного искусства созерцаемое. Как через окно вижу я Богоматерь, самую Богоматерь, и ей самой молюсь. Лицом к лицу, но никак не изображению. Да, в моем сознании и нет никакого изображения. Есть доска с красками, и есть сама Матерь Господа. Окно есть окно, и доска иконы доска, краски олифа. А за окном созерцается сама Божья Матерь, а за окном видение Пречистой. Иконописец показал мне ее, да, но не создал, он отверз завесу, а та, кто за завесой, предстоит объективную реальность не только мне, но равно и ему, им обретается, ему является, но не сочиняется им, хотя бы и в порыве самого высокого вдохновения. Икону должно или недооценивать, сравнительно с ходящим позитивистическим полупризнанием, или переоценивать, но ни в коем случае не застревать на психологической ассоциативной ее значимости, то есть на ней, как на изображении. Всякое изображение по необходимой символичности своей раскрывает свое духовное содержание не иначе, как в нашем духовном восхождении от образа к первообразу, то есть при онтологическом соприкосновении нашем с самим первообразом. Тогда и только тогда чувственный знак наливается соками жизни, и тем самым неотделимый от своего первообраза делается уже не изображением, а передовой волной или одной из передовых волн, возбуждаемых реальностью. А все другие способы явления нашему духу самой реальности тоже волны, ею возбуждаемые, включительно до нашего жизненного общения с нею. Ведь всегда мы общаемся с энергией сущности и через энергию с самой сущностью, но не непосредственно с последней. И икона, будучи явлением, энергией, светом некоторой духовной сущности, а точнее сказать, благодатью Божией, есть больше, чем хочет ее считать мысль, включающая в себя аттестат трезвости. Или же, если этого прикосновения к духовной сущности не произошло, она не есть вообще что-либо познавательного значения. Так мы вплотную подошли к постоянно применявшемуся в иконоборческих спорах термину и понятию «напоминание». Защитники икон бесчисленное число раз ссылаются на напоминательное значение икон. Иконы, говорят святые отцы, и их словами Седьмой Вселенский Собор, напоминают молящимся о своих первообразах, и, взирая на иконы, верующие возносят ум от образов к первообразам. Такова очень прочно окрепшая богословская терминология. На эти выражения теперь нередко ссылаются, да и толкуют их вообще в смысле субъективно-психологическим, и коренным образом ложно, до основания извращая мысль святых отцов и собственными руками под видом защиты икон восстанавливая, да притом грубо и безоговорочно, иконоборчество. Да и настолько то древнее иконоборчество, над которым восторжествовало церковное учение, было вдумчивее, тоньше и осторожнее, сложнее по мысли, нежели современные перепевы на ту же тему при возражениях протестантам и рационализму. Ведь иконоборцы вовсе не отрицали возможности и полезности религиозной живописи, каковой ныне приравниваются иконы. Иконоборцы, именно говоря по-современному, и указывали на субъективно-ассоциативную значимость икон, но отрицали в них онтологическую связь с первообразами. И тогда все иконопочитание, лобызание икон, молитва им, каждение перед ними, возжигание свечи, лампад и тому подобное, то есть относимое к изображениям, стоящим вне и помимо самих первообразов, к этому двойнику почитаемого, не могло не расцениваться как преступное идолопоклонство. Если иконы – суть изображения, то нелепо и греховно этим педагогическим пособием воздавать честь, подобающую одному только Богу, и совершенно непостижимо, что, собственно, значит издавняя вера Церкви о восхождении к первообразу, чести, воздаваемой образу. Но тогда, в период иконоборческих споров, люди знали, о чем, собственно, они спорят, и в чем между собой не согласны. Были иконопочитатели и были иконоборцы. Теперь и иконопочитатели учат по-иконоборчески, сами не зная, отстаивают ли, собственно, они иконы или, напротив, отвергают. Итак, что же значит в соборных постановлениях термины «первообраз» и «образ», «напоминание», «ум» и так далее? Икона напоминает о некотором первообразе, то есть пробуждает в сознании духовное видение. У того, кто ярко и сознательно созерцал это видение, это новое вторичное видение посредством иконы, само ярко и сознательно. А в другом икона будет дремлющая глубоко под сознанием восприятие духовного, но во всяком случае не просто утверждает, что есть такое восприятие, а дает почувствовать или приблизить к сознанию собственный опыт такого рода. При молитвенном цветении высоких подвижников иконы неоднократно бывали не только окном, сквозь которые виделись изображенные на них лица, но и дверью, которой эти лица входили в чувственный мир. Именно с икон чаще всего сходили святые, когда являлись молящимся. Но в меньшей, хотя по существу и родственной этим случаям степени, подобные явления испытывались многими, и далеко не подвижниками. Я разумею то острое, пронзающее душу чувство реальности духовного мира, которое как удар, как ожог, внезапно поражает едва ли не всякого, впервые увидевшего некоторые священнейшие произведения иконописного искусства. Тут не остается и малейшего места помыслам о субъективности, открывшегося через икону. Таким живым, таким бесспорно объективным и самобытным предстоит оно взору, духовному и телесному равно. Как светлое, проливающее свет видения, открывается икона. И как бы она ни была положена или поставлена, не можешь сказать об этом видении иначе, чем словом «выситое». Она сознается превышающим все его окружающее, пребывающее в ином, своем пространстве и в вечности. Перед ним утихает горение страстей и суета мира. Оно сознается превыше мирным, качественно превосходящим мир и из своей области действующим тут среди нас. Несомненно, оно есть, это произведение кисти. но непостижимо, чтобы было оно, и собственным глазам не веришь, когда они свидетельствуют об этой всепреодолевающей победной красоте. Таково действие Троицы Рублева, таково ни с чем не сравнимое впечатление от Владимирской Божьей Матери. Но эти и другие иконописные уники, единым ударом поражающие зрение, самое нечуткое, не должны, тем не менее, рассматриваться совсем обособленно от прочих. Сохраняя в основе иконописные формы икон высшего порядка, скажем так, пока предварительно, все иконы таят в себе возможность этого духовного откровения, хотя и под покровом более или менее малопроницаемым. Но приходит час, когда духовное состояние созерцающего икону дает ему силу прочувствовать ее духовную суть, и через ее покров, искажающий ее формы, икона оживает и делает свое дело, свидетельство о горнем мире. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред Твоим образом ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвою, ни с благодарностью или покаянием, ни за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного». Возникло в тревожной и метущейся душе Лермонтова, как такое откровение богоматерней иконы. И ни одно стихотворение удостоверяет церковное учение, что все иконы чудотворны, то есть могут быть окнами в вечность, хотя и не каждая данная икона уже была таковой. Явленность икон в собственном смысле слова указывает на происшедшее от иконы явление, знамение благодати, через нее явившееся. А исцеление души прикосновением через икону к духовному миру есть прежде всего и нужнее всего явление чудотворной помощи. Итак, икона всегда сознается как некоторый факт божественной действительности. Икона может быть мастерства высокого и невысокого, но в основе ее непременно лежит подлинное восприятие потустороннего, подлинный духовный опыт. Этот опыт может быть впервые закреплен в данной иконе, так что она есть впервые возвещаемое откровение бывшего опыта. Такую, как говорят, первоявленную или первообразную икону рассматривают как первоисточник. Она соответствует подлинной рукописи, поведавшему о бывшем ему откровении. А могут быть и копии этой иконы, более или менее точно воспроизводящие ее формы. Но духовное содержание их не новое какое-либо по сравнению с подлинником, и не такое же, как у подлинника, но то же самое. Хотя, быть может, и показываемое через тусклые покровы и мутные среды. При этом, именно потому, что оно не такое, а то же самое, возможно повторение иконы с видоизменениями, варианты некоторого основного перевода. Если иконник сам не сумел пережить изображаемого им, если сам, побуждаемый подлинником, не прикоснулся к реальности изображаемого, он, будучи добросовестным, старается, возможно, точно передать на своей копии внешние признаки подлинника, но, как часто это бывает в таких случаях, не умеет охватить икону как целое, и, теряя среди черточек и мазков, невнятно передает основное. Напротив, если подлинник ему открылась изображающая на нем духовная реальность, и он хотя и вторично, но достаточно ясно увидел ее, тогда, естественно, в отношении к живой реальности живого человека появляются собственные углы зрения и отступление от каллиграфической верности подлиннику. В рукописи, описывающей страну, ранее уже описанную, появляется не только собственный почерк, но собственные выражения, хотя в основе это, несомненно, то же самое описание той же самой страны. И это различие некоторых повторений одной и той же первоявленной иконы указывает вовсе не на субъективность изображаемого, не на иконописный произвол, а как раз наоборот, на живую реальность, которая, и оставаясь сама собою, может являться по-разному, и которую по-разному, в зависимости от обстоятельств духовной жизни, воспринимает иконописец. Если оставить в стороне рабские сводки, род механического воспроизведения, то разница между первоявленной иконой и повторением приблизительно такова же, как между описанием вновь открытой страны и впечатлениями путешественника, посетившего его согласно данным ему указаниям. Как бы исторически не было важно первое, последнее может быть и более полным, и более четким. Так и в иконописном деле, где иногда повторения оказывались особенно драгоценными и ознаменовывались чрезвычайными знамениями, во свидетельство их метафизической правдивости и высшего соответствия изображаемому. Но во всяком случае, в основе иконы лежит духовный опыт. Соответственно этому, по источнику возникновения, иконы могли бы быть подразделены на четыре разряда, а именно первый – библейский, опирающийся на реальность, данную Словом Божьим, второй – портретный, опирающийся на собственный опыт и память иконописца, современника, изображаемым им лицам и событиям, которые ему привелось видеть не только как внешне-фактические, но и как духовные, просветленные. Третий – писанный по преданию, опирающийся на устно или письменно сообщаемый чужой духовный опыт, бывший некогда, во времена предыдущие. И четвертый, наконец, иконы явленные, писанные по собственному духовному опыту иконописца, поведению или таинственному сновидению. Было сказано, иконы могли бы быть подразделены на вышеозначенные четыре разряда, но при отвлеченной ясности этого деления практически приложимым оказывается лишь последний отдел. И если одни иконы бесспорно явлены, то о других, даже о библейских, в какой-то степени приходится думать то же самое. Историческая фактичность некоторых событий, равно как и лиц, не исключает их пребывание в вечности, а потому и возможности созерцать их при подъеме сознания над временем. Все иконы явлены. И когда речь идет об иконе портретного характера, то ведь и такое произведение, чтобы стать иконою, должно опираться на некое видение, например, на видение света, хотя и живого человека, так что не составляет прямой противоположности иконам явленным. А что касается икон по преданию, то ведь отвлеченного описания недостаточно для иконописно-художественного образа, и потому и здесь необходимо нечто видеть собственными духовными глазами. В эфире радио «Град Петров» прозвучал фрагмент книги отца Павла Флоренского «Иконостас». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.